Доброго утра, пятницы, всем, кто стремится познать мир внутри себя. Меня зовут Анна, мы после некого перерыва хотим продолжить разбираться в собственных эмоциях, и поможет нам в этом замечательная семейная пара Арсений Сидоренко, педагог и психолог, уже хорошо знакомый вам по эфирам на Видорадио, и его прекрасная супруга Ольга. Им вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, оставляйте их на сайте vedoradio.fm или присылайте нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую наших гостей. Здравствуйте, Арсений и Ольга.
Здравствуйте, Анна.
Рада вас приветствовать, дорогие слушатели, уважаемая Анна. Нас слышно, видно, потому что сейчас видео немножко прерывается. Все ли в порядке со связью?
Да, все хорошо. Вижу вас и слышу прекрасно. Мы продолжаем. Это наша вторая встреча, посвященная науке, эмоции. У нас был достаточно длительный перерыв с февраля, но, может быть, можно вас попросить немножко вспомнить, о чем мы говорили в прошлый раз, и давайте приступим к сегодняшней теме.
Да, конечно, начнем, наверное, с такой мотивационной части небольшой. Для чего вообще мы это все разбираем? Я уверена, что большинство из нас уже сталкивались с хождением к психологам, к различным проработкам различных травм, детских и так далее. То есть психосоматика уже не такой незнакомый термин для большинства людей. Поэтому эмоции – это то, на что мы в основном опираемся в своей жизни, что уходит куда-то в глубину нас и что, в принципе, очень сильно управляет нами. И, соответственно, из-за этого мы начинаем с них, с основ нашей психики, и будем постепенно в этот процесс входить и разбираться с тонкостями. Потому что для того, чтобы понимать, что у тебя происходит, мы должны знать, о чем мы говорим. И в прошлый раз мы говорили про эмоции как друзей, наших спутников, наших помощников. Мы назвали их 5 видов. Соответственно, это гнев, грусть, страх, радость и любовь. Ну, чисто символически их можно поделить на трансформационную группу и на сохраняющую. То есть гнев, грусть и страх у нас, соответственно, это трансформационная группа, не будем их называть негативными, да, потому что они нам очень сильно нужны во многих жизненных ситуациях, в том числе даже для сохранения нашей безопасности, физической в том числе. И любовь и радость – это уже сохраняющие эмоции, которые дают нам возможность держать баланс в этой жизни, да, то есть сохранять какие-то модели поведения, сохранять отношения, ну и так далее. Соответственно, вот эти 5 эмоций мы обговаривали, что это такое и какие они бывают. И для того, чтобы мы могли к ним хорошо апеллировать регулярно в жизни, их чувствовать, принимать, как еще называют в психологии этот термин, мы должны понять функцию каждой из эмоций. Соответственно, начнем с трансформационных, это гнев. Он должен призвать нас к тому, чтобы в корне резко изменить какую-то ситуацию. Ну, допустим, мы приводили пример с огнем, когда да, мы физически просто что-то трогаем, да, небезопасное для нашего тела, мы начинаем резко менять положение свое, да. Например, если на нас какая-то производится агрессия со стороны других людей, мы чувствуем, что внутри как бы закипаем, да, и хотим что-то ответить. То есть вот эта функция гнева. Ее избегать нельзя, ее исключать нельзя. Она призвана для у нас вызываться, да, для того, чтобы сохранить внутреннюю и внешнюю нашу безопасность. Соответственно, страх – это эмоция, которая призвана не просто остановить в моменте, а избежать столкновения с чем-либо. Например, если я стою на высоком обрыве, то я чувствую страх, то есть я пытаюсь избежать вот этого вот падения вниз. Да, страх разрушение отношений спасает наши отношения, да, от того, чтобы мы не сказали что-то не вовремя, не как-то задели чувства другого человека. Соответственно, ну, тоже очень полезная эмоция. Я думаю, что без нее мы бы не смогли многих вещей обрести в нашей жизни. Грусть. Например, мы когда скучаем по какому-то человеку, мы ищем повода для встречи. То есть она, функция грусти, призывает нас к тому, чтобы найти какие-то новые способы взаимодействия с этим миром, с собой, с другими людьми. Итак, это поиск новых действий, новых решений. Вот такие замечательные функции нашей трансформационной группы. Соответственно, любимая наша группа, приятная, такую мы очень любим, это радость и любовь. У радости функция поддержания старых действий. То есть, допустим, ну кто-то хорошо пошутил. И мы хотим еще раз услышать шутку, чтобы нам снова стало хорошо. И это поддерживает наш внутренний баланс. А любовь, и в ней кроется, в этой ее функции кроется и определение того, что это такое, и у нее функция сопричастности. То есть, допустим, я люблю человека какого-то, да, супруга, и, соответственно, я хочу быть с ним как бы рядом, быть ближе, быть сопричастной к его эмоциям, к его интеллекту, к его жизни. Если я люблю книгу или фильм, я тоже хочу с ним взаимодействовать. То есть это некая связь. Соответственно, любовь — это связь. И мы говорили на прошлом эфире о том, что в определении эмоций скрыт сама суть. Сама суть этих вещей. То есть эмоции — это не результат, это скорее процесс. Он внутренний, мы его не видим. И получается, что у каждого человека по отношению к любому предмету, к любому человеку, к любому вообще явлению будет своя субъективная оценка. Она очень индивидуальна, она очень различна. И именно тем, как такими эмоциями мы реагируем на что-либо, определяется в том числе и наш жизненный путь, наше предназначение. Потому что, допустим, к профессии врача я буду абсолютно непричастна, у меня будет какой-то страх, да, там, крови, вот этих всех вещей, которые сопровождают эту профессию. Другой человек будет очень хотеть с ней взаимодействовать, с этой профессией, очень хотеть помогать людям и как бы не бояться вот этих всех вещей. Соответственно, у него будет профессия врач как предназначение, у меня ее не будет. То есть это идет в основном из эмоций, да?
Мне очень вспомнился случай, когда я готовился в медицинский университет поступать. У нас был парниша, и он прямо с таким восхищением рассказывал, как он ходил в морг, как он сердце держал трупа, как ему все это нравилось разбирать эти все. И понятно, что он очень хотел быть хирургом. У меня это, скажем так, я когда даже сходил, там, где эти препараты, в общем, есть эти, как называется? Ну, в общем, там...
Анатомический
музей, когда я сходил, да, мне было очень приятно. Я понял, что, слава богу, что я не стал врачом.
Бывает, да, и такое. Бывает, что у тебя есть на жизненном пути определенный этап, когда ты очень привержен к определенному занятию, и, соответственно, ты в нем какое-то время побыл, потом у тебя раз, эмоции поменялись, и все. И ты уже переходишь на новый уровень, на другую работу, возможно, на другой путь. Но так или иначе, да, мы как бы принимаем то, что это было как опыт. И, соответственно, в тот момент это нам было необходимо. И эмоции, они как компас указывали нам направление, куда двигаться и что для нас сейчас важно. И, соответственно, у нас есть такое понятие, как эмоции, есть такое понятие, как ты. Мы говорим, что эмоций всего 5. Но психологи говорят, что мы очень эмоциональные существа. И вот в чем здесь кроется интересная особенность? В том, что чувство — это способность как таковая ощущать, что я сейчас чувствую и в какой степени. Это очень важно определять, почему. Потому что то, что со мной происходит в данный момент по отношению к любой ситуации, оно... Ну, не происходит бесследно. И вот раскрываются чудеса психосоматики как раз вот в этих вещах, в этих тонкостях. Допустим, если я чувствую гнев в маленькой степени, это раздражение. Но если это в большой степени присутствует в моей психике, да, то это будет уже ярость. Соответственно, если я не могу определить, честно сказать тебе, то что в данный момент времени по отношению, например, к этой работе, я чувствую абсолютное неудовлетворение, и это происходит фоново каждый день. Соответственно, если мы не выводим это наружу в виде хотя бы слов или каких-то действий, которые мы должны предпринять по отношению к нашему бытию, потому что все внутри нас говорит, что надо что-то делать с этим, да, то это бесследно никуда не уходит. Это некая энергия, которая будет циркулировать внутри нас, она будет переходить на какие-то органы определенные. У каждого человека они свои, в этом кроется изобилие наших различных заболеваний физических и психических. Соответственно, не различая, нечестно признаваясь в том, что мы чувствуем, да, заменяя, например, ненависть любовью, мы можем долгие годы взращивать в себе всякие разные заболевания, в том числе и психические. Соответственно, чувства, они достаточно разнообразны. То есть мы в прошлый раз говорили, что есть некие таблицы чувств, где прямо выписаны вот, определения, можно так сказать, да, концентрацию, разную насыщенность вот этих пяти эмоций. То есть радость нами может быть опознана как счастье, восторг, ликование, да, любовь — это нежность, теплота, сочувствие, блаженство и так далее. Там прям таблица есть. И на практике очень важно вначале задавать себе вопросы о том, что сейчас я чувствую, в какой степени. И может показаться, что это достаточно легко. Кто делал, и если делали, да, мы с мужем уже делали, мы поняли, это совсем нелегко, потому что очень часто эмоции заменяются, например, спокойствием, мы заменяем просто ненависть дикую к человеку. Ну, допустим, да, вот к тем же детским травмам вернемся. Мы привыкли, что родителей надо уважать, родителей надо ценить, благотворить и так далее. То есть, в принципе, это достаточно хорошая норма, мы к ней стремимся. Но в основном так не происходит. И вот эта сопричастность, да, она на самом деле видимая. И мы заменяем дикий гнев и ненависть по отношению к родителям вот этим вот все хорошо. Я его люблю. Этого человека дорогого, да. То есть, да, в какой-то степени мы это, естественно, испытываем. В определенный момент может выйти то, что мы все эмоции за раз испытываем. Это тоже нормально. Для женщин, в принципе, обращение к эмоциям, ну, должно, по крайней мере, даваться легче, чем для мужчин. Вот. Но в определенный момент мы можем понять, что просто, да, я живу с людьми, которых на самом деле я не то, что общаться с ними не хочу, я даже не хочу, чтобы они существовали где-то рядом, близко со мной. То есть вот, буквально сталкивалась с случаем, когда молодой человек жил в своей семье, и у него была невероятная... Это даже была не экзема, это уже был псориаз. То есть это вот прямо сыпь по телу, да, когда человек чешется. Это неизлечимая болезнь с точки зрения медицины. Она вроде как передается по наследству, но никто не понимает, откуда она берется. Так вот, там на лицо были все симптомы того, что он просто не имеет людей, которые рядом с ним. А он заедал постоянно свой стресс. Да, он пытался обращаться к каким-то другим занятиям, чтобы переключать свое внимание, сидеть в интернете, играть на музыкальных инструментах и так далее. Но вот честно, да, человек мог сказать, что вот по отношению к этим людям, к сожалению, да, у меня сейчас вот такая ситуация, мне надо вообще по-хорошему разъезжаться, пожить какое-то время отдельно, выдохнуть и потом начать все сначала.
Не хочется сразу про мужчин добавить. Вот. Почему-то есть такая мысль, что мужчины могут находиться в положении нейтрально. То есть он может не испытывать чувств. Я тоже в это очень сильно верил. Вот. Но когда ты начинаешь по-настоящему копать, просто мужчины могут сильнее утопить себя, это, скажем так, и не проявлять это, и больше терпеть, потому что как бы на разуме они больше вывозят. Но рано или поздно это все равно заканчивается очень плохо. Там ожирение, ну, любые варианты на самом деле, какие могут быть болезни. Поэтому это очень также актуально для мужчин, потому что для мужчин тоже нет режима нейтрально, то есть он либо испытывает эти эмоции поддерживающие, либо испытывает трансформационные эмоции. И особенно для мужчин хочу сказать то, что в первую очередь для мужчин, ну и в принципе для женщин также, гнев самая важная эмоция, потому что гнев когда мы испытываем. Это два показателя. Это либо нам надо менять ситуацию, либо надо свой эго сдувать. Потому что если мы посмотрим, очень много ведических историй, где рассказывается, как просто у людей надувалось эго, и они начали за это все разрушать, получается. Поэтому если ты частенько испытываешь гнев, то, может, посмотри, надо тебе быть немножко поскромнее в своих ожиданиях и притязаниях на этот мир.
Очень такое классное дополнение. Действительно, часто у мужчин воля, да, интеллект, разум, он более сильный, он задушивает чуть-чуть эмоции. Но это не говорит о том, что их нет. У каждого человека есть эмоциональная составляющая, так же, как и рациональная. И, соответственно, про интеллект мы поговорим чуть позже. Потому что именно этот аспект, он поддается нашему контролю, а вот эмоции, кстати говоря, они более бесконтрольны. То есть, например, если я кушаю яблоко, у меня на него возникла аллергия когда-то, я его снова увижу, и у меня будет отторжение на внутреннем плане. То есть я не смогу контролировать то, что мне оно не нравится, будет само по себе охранять меня как личность. Также самое, что я не могу контролировать, когда, например, я влюблюсь в какого-то человека, да, или, то есть оно само происходит без моего, в принципе, ведома. Я могу только почувствовать это. И что интересно, что делаем мы, как правило, с эмоциями, мы их, ну, стараемся перенаправить. То есть свой вектор внимания, там, не знаю, с книги на интернет переключили, и вот нам уже книга не нравится, нравится интернет. Ну или что-то подобное, да. То есть некое замещение происходит, но на внутреннем тонком плане мы все равно ощущаем эти эмоции, и никуда они не деваются. И вот почему говорят, что важно проживать эмоции, вот это делают психологи, когда накопленные за года наш опыт сдерживания себя, он выливается в виде сессии, да, в какую-то, ну, истерику зачастую, да. Также и, кстати, с положительными эмоциями. Почему-то вот есть такое мнение, что только отрицательные, то есть трансформационные эмоции, они могут человека выводить из себя, да? Нет, на самом деле, если ты долгое время не можешь поделиться сильным счастьем или радостью со своими близкими, да, со своим окружением, это тоже очень сильно твою энергию, соответственно, деформирует, и в итоге у тебя точно так же могут возникать беспокойство, то есть уже из сохраняющих эти эмоции будут переходить постепенно в трансформационные. Соответственно, в момент времени мы можем чувствовать разные эмоции и разные группы эмоций, можем чувствовать их в сочетании. Если это одна эмоция, ее достаточно легко выявить, кто-то на нас накричал, да, и мы четко понимаем, что нам это точно не понравилось, это точно гнев, и точно надо что-то сделать. Это четко одна эмоция. Мы можем испытывать сразу несколько эмоций. Например, из одной группы это радость и любовь, когда мы хотим придерживаться вот этого вектора жизни, допустим, нам все нравится, все приятно. Может быть сразу несколько эмоций из разных групп, когда нам вроде как и хочется быть близко с этим человеком, общаться, да, оставаться в семье, но при этом какие-то вещи конкретно нас напрягают. И в чем подвох, почему мы говорим про функции эмоций, как это вообще применять на практике? Если вдруг мы обнаруживаем, что вот у меня есть близкий человек, я его как бы люблю, хочу быть с ним вместе. Это функция сопричастности, то есть все хорошо, сохраняющие эмоции, мы оставляем этот аспект у себя в жизни. Но есть какая-то вещь, которая меня конкретно сейчас очень сильно выводит. Вот конкретно сейчас он разбросал мозги, да? Или, допустим, что-то другое по быту, да, сделал. Замечательный этот человек, но я его как бы люблю. То есть у нас есть две противоположные группы, на которые надо обратить пристальное внимание. Опять же, эмоции, они должны проживаться. То есть что нам говорит гнев насчет этого человека? Есть какой-то аспект определенный, не полностью личность. Потому что мы этого человека как бы любим. А конкретный аспект, который нам надо вычислить. И не всегда, кстати, у женщин это четко получается сделать. Вот что можно заметить, да, логика, она часто скачет, и мы, например, чувство одиночества можем прятать за то, что, чтобы мужчина обратил внимание на бытовые вопросы, например. да? И тогда эмоция будет верная, то, что мне что-то не нравится, но надо найти причину, почему. И не всегда она кроется в другом человеке на самом деле. Может быть, усталость, может быть, еще что-то, может быть, все-таки он что-то не так сделал. И из того, что мы ощущаем, например, грусть, да, это значит, у нее функция что-то сделать новое. Значит, нам надо какую-то новую модель поведения для себя найти. То есть искать надо вот примерно в этом. Если это гнев, то это конкретно что-то надо четко поменять. Не надо терпеть, не надо молчать, надо что-то сказать, надо что-то сделать, надо как-то изменить эту ситуацию, потому что так или иначе, если ты противишься тому, что происходит в твоей жизни, что-то тут да не так. Это надо поменять. И это важно. И это нужно. И очень часто, к сожалению, нам мы тоже постоянно сталкиваемся, да, с этим не хватает осознанности-честности с собой, что на самом деле-то эта эмоция, она не любовь, это не про сопричастность, это про то, что я хочу просто разойтись. Ну, соответственно, каждая ситуация, она особая, она индивидуальна в любых отношениях. И поэтому это такой общий, ну, вектор направления, да, где можно поискать какие-то загвоздки, какие-то особенности, да, в своей жизни, которые можно немножко подкорректировать. Вот благодаря как раз функциям, благодаря тому, что ты начинаешь обретать контакт с самим собой.
Ну, раз мы начали немножко про семейную жизнь, нужно делать акценты, что женщина зачастую вообще не понимает, чего она хочет, как бы это жестко бы ни звучало. Вот. Просто особенности, ну, во-первых, нужно понимать, что даже в самые такие суперведические времена тоже была отдельная комната гнева для женщин, когда просто к ним брал и накатывал гнев какой-то. То есть даже в те времена суперчистые, механизм все равно был отработки кармы один и тот же, что к женщине приходит эмоция, и полчаса назад она тебе улыбалась и была счастливая. Вот, а тут ее все бесит. Просто, что ты улыбнулся не так, что ты посмотрел на нее так, ну и так далее. То есть докопаться всегда можно до мужика. Вот, особенно если учесть, что нету мужской и женской половины сейчас в доме, вот, то ну, 100% вероятности, что что-то ты не делаешь так, как она привыкла. Вот. И мужчине в этот момент очень важно сохранять присутствие духа, скажем так, быть защищенным, чтобы другой мужчина защищал, и спокойно выслушать. Вот. Самая простая фраза, которую можно в таком конфликте сказать, и она как минимум как нулевая засчитывается, то есть это не в минус вам пойдет, это спросить спокойно, чего ты хочешь, что я должен сделать. Этот вопрос очень сильно обезоруживает женщину, потому что если она не знает, что сделать, то значит надо просто выслушать и что-то предложить ей хорошее, давай так. Если же она говорит, чего она хочет, то нужно быстренько в думалке посчитать. Там, если она говорит, я хочу Porsche Cayenne, потому что живем мы бедно, ездим мы на Рено какой-нибудь, я хочу Porsche Cayenne. Хорошо, давай, 20 лет на гречке сидим, и будет у нас новый Porsche Cayenne, скажем так. Обычно этого хватит, если это сказать мягко и с любовью, женским успокаивается. Это для мужчин. Для женщин в эти моменты, я буквально недавно очень хорошую статью прочитал, что как бы просто говорите про свои эмоции, что вы чувствуете, скажем так. Не делайте выводов логических. Нас, к сожалению, очень часто сейчас женщин обучают именно логике, что она должна быть логичная, последовательная. Фига она не должна быть логичная и последовательная. Она должна быть немножко беспредельная, скажем так. Если женщина логична и последовательна, то это легкая форма гомосексуализма в семье получается. Скажу честно об этом. Потому что если делать все прямо и последовательно, то будет неинтересно, скажем так. Не будет приключений на задницу для мужчин. Мальчики должны всегда в этом быть. Они в детстве куда-нибудь влазят. В подростковом возрасте не надо лишать их этой радости в семейной жизни, скажем так. Потому что если все правильно делать, то это все весело и интересно, скажем так. Если же вас это очень сильно задевает, то ищите хорошего психолога, прорабатывайте с ним все это, и тогда почувствуйте, что это просто вкус. Просто у нас почему-то даже в виде горький вкус как-то вообще игнорируется. И он приходит все равно в нашу жизнь через водку, пиво и сигареты. Вот мы все равно его получаем. Поэтому, может, лучше все-таки полынь и крапиву есть, чем водку с пивом.
Да, то есть идея тоже горький вкус, он должен присутствовать. И получается, мы сравниваем эмоции, набор эмоций с разными вкусами. То есть если всегда сладко, то это становится приторно. Это становится скучно, и, соответственно, задача женщины, в том числе, вот почему она ответственна за отношения, да, это в том, чтобы выдавать мужчине эмоции. Потому что, в принципе, да, мужская позиция, она такова, что он, в принципе, очень самодостаточен. Да, да, то есть он может, что вот он не может, он может постирать себе сам, в принципе, он может там найти кукарку, я не знаю. То есть, в принципе, все что угодно можно сделать за деньги сейчас, в наше время. Ну, и со стороны женщины, в принципе, то же самое. Но очень мне понравилось сравнение, что у всего есть цена, и, соответственно, когда ты хочешь, чтобы финансы твоего мужа выросли и так далее и тому подобное, ты платишь цену своими эмоциями, вот этими открытыми, честными и интенсивными, да, то есть скупые эмоции, они у мужчин есть, да, то есть мы как бы понимаем, это, естественно, мы не говорим о том, что женщина не должна сдерживаться, да, в каких-то моментах это необходимо, но это очень редкий случай, скорее исключение. Также не говорится о том, что мужчины, ну, совсем безэмоциональны, нет, у них тоже эмоции есть, просто в меньшей степени. Вот, и кому очень подходит, да, вот ведическая философия, то вот там в трактатах сказано, соответственно, что ум и результат ума – это эмоции, соответственно. Он находится в благости, как мы знаем. То есть они не очень из конкретного источника исходят, и они чисты по своей натуре. А вот разум-интеллект-логика-наши доводы, мысли, он находится в страсти. И вот конкретно вот над этим мы потихонечку, да, и начинаем работать. А тело вообще в невежестве. То есть эта материя, это то, чем по факту управляет наша психика. Ну, об этом мы еще, думаю, поговорим, если есть дополнения.
Нет, ну, как бы, всем же нравится на диване валяться. Ну, тело же, оно хочет просто на диване валяться, оно даже вставать с утра не хочет. Ну, я себя точно хорошо помню. Это ж сладко на диване полежать. В чем речь?
Ну, то есть материя, она такая очень инертная, ее надо следить за ней, вкладываться, и вот всякие такие моменты. Действовать, чтобы она что-то делала. Если есть вопросы, мы, наверное, можем начать на них отвечать. Если нет, то продолжим. У нас много еще информации можно выдать.
Да, очень интересная тема вообще для самоанализа, в том числе, что мы испытываем, что движет нашими теми или иными поступками. И есть вопросы, конечно, как всегда, они такие очень глубокие и проблемный в каком-то смысле. Вот первый вопрос, который к нам пришел: что делать, если это чувство неприятия появляется к близким, в том числе к родителям? Как с этим работать?
Да, Господь любит нас, вот, и вас тоже, потому что у нас тоже это очень больная, тяжелая тема была. Вот, я много-много лет пытался быть хорошим этическим сыном. Вот, пока в какой-то момент не понял, что меня просто очень сильно бомбит на поведение, скажем так, родителей. Вот, и меня обидели по полной, и папа, и мама. Папа мне, в общем, все сливал, жаловался на маму, оскорблял ее, плакался передо мной, при этом гонял меня как старший-младший. То есть он меня сразу эксплуатировал по всем ролям. То есть он меня эксплуатировал как старший. Вот. То есть он играл роль старшего и младшего одновременно в моей жизни. Приходил, сливал мне все свои беспокойства, и при этом требовал от меня уважения и того, чтобы я делал то, что он говорит, скажем так. И мне давно специалисты говорили, что я должен приходить к нему там раз в месяц на пару часов. Я к нему приезжал там чуть ли не каждую неделю, на целую ночь оставался. Вот в таком, уже тогда было уже не просто, скажем так, квартира вся была грязная и так далее. Вот. И потом я понял, что это было неправильное поведение, скажем так, но у меня не было знания, как правильно. Потому что ругаться с ним, говорит, ну, ты дурак там или что-то еще. Это грубость, это неуважение на самом деле, потому что, ну, он уже умер сколько там, лет 5 назад, наверное. И мне, конечно, очень грустно то, что я не сказал ему нужные слова, то, что действительно он очень много мне чего дал. Ну, вот, у них там были там нюансы с мамой, ну, как бы я не должен был во все это вмешиваться, и, в принципе, я старался не вмешиваться. Но нужно две вещи делать. То есть нужно очень четко понимать, сколько ты можешь переварить отношений с родителями. То есть даже Дмитрий Тоцкий, которого мы сейчас обучался, скажем так, который эксперт в какой-то степени по отношениям, говорит, он взрослый мужик, он на раз в год на сутки приезжает к родителям, и все, и уезжает, получается. Раз в год на сутки взрослый, уверенный в себе, крепкий мужчина. Вот. Поэтому вы должны понять четко, сколько вы можете переварить. Ну, самый базовый, конечно же, пример, говорится, что, ну, если вам тяжело жить с такими близкими, то желательно уже все-таки свое жилье получать, потому что это в первую очередь признак того, что вы уже взрослый человек, серьезный, потому что, ну, реально родители имеют право на свое жилье, и то, что они вам дали, жилье, образование, воспитание помогли дать, все, уже извольте либо замуж выходить, я думаю, эта женщина задает вопрос, либо идите на работу, и, в принципе, можно сейчас заработать хотя бы на какое-то более-менее адекватное жилье. Вот. Это первая часть. И родителям, когда вы с ними общаетесь, нужно очень правильно и очень четко давать обратную связь. То есть, ну, обычно женщины очень четко понимают, где на ее личные границы переступают, скажем так. То есть, ну, допустим, вам мама говорит, как, или папа, как надо правильно воспитывать ребенка, или начинает еще, не дай Боже, вашего мужа критиковать. Вы должны это сразу же останавливать, скажем так. И я буквально несколько месяцев назад, как бы, у меня накопилось за много лет неправильные советы, причем это были объективно неправильные советы, это было нарушение, мягко говоря, моих личных границ, скажем так. И я все высказал это уважительно, но сказал, мама, как, ну давай определяйся, если ты старше для меня, вот, то ты даешь советы, серьезные советы, авторитетно, а не просто ляпаешь, скажем так, извините меня, языком, то, что тебе первое в голову взбрело, потому что я уважаю тебя, я очень ценю тебя, и я же потом пойду делать то, что ты мне говоришь. Если ты мне скажешь то, что вообще не смогу делать, или то, что является полной глупостью, как я могу после тебя это уважать? Вот. Я это все высказал, вот, и мне так легко на душе стало потом. Так приятно на самом деле. Я думал, что я тварь и негодяй на самом деле. На самом деле я ей помог. И более того, я очень грустное такое вывод для себя делал. Я ей очень много лет старался помочь. То есть там как свое жилье отказался, ей потом даже деньги платил просто за то, что ну, мы из многодетной семьи, мы построили квартиру на льготный кредит. Вот. И я ей платил деньги за то, что живу в этой квартире, получается. И я для себя понял, что это был неправильный поступок с моей стороны, скажем так, что как бы это тоже взрослый человек, и деньги эти не совсем правильно направлялись, скажем так. Вот. И я бы уже совершенно бы по-другому поступил. Но мне бы хотелось бы сказать, что еще все-таки каждая ситуация индивидуальна. Вот. Но в целом то, что я вижу сейчас, в основном это то, что родители действительно немножко, мягко говоря, злоупотребляют своим положением, дают ненужные советы, владят жизнь. И в Ведах очень четко сказано, что если человек женится, все, он уже родители, мы только советчики. И мы можем читать Махабхарату, царь Дритараштра, ему все советы давали, а он все равно делал, как он хочет. Хотя были люди, которые могли ему спокойно голову отстрелить, вообще без всяких проблем. Вот. Но нет, он старший, он хозяин, и он делает так, как он поступает. Извините меня, если в то время, даже тогда родители не влазили в жизнь, то что можно сейчас говорить? Потому что сейчас у родителей самих своих травмы, можно там долго говорить, что это все начиналось с Великой Отечественной войны, когда там куча людей поумирала, когда там еды не хватало и так далее. Ну, как бы это все равно их не оправдывает, скажем так. И самое интересное, то, что вы таким образом можете помочь своим родителям. Почему? Потому что у человека есть шанс, что он задумается, а может, все-таки мне стоит поменяться. Потому что мы уже пришли к выводу, что мы вот разбаловали своих родителей, скажем так, испортили их. Вот мы их приучили к тому, что вот так вот, вот тут свободная касса, скажем так, свободный унитаз, который можно всегда сливать и который никогда не даст обратной реакции. Но мы таким образом, скажем так, помогаем их деградации. И, ну, 100% не надейтесь, то, что у нас есть право менять взрослых. Тоже хочу это сразу же пресечь, потому что очень такая сладкая мысль. Ну вот я сейчас помогу взрослому и так далее. Нет, вопрос не то, чтобы они поняли. Вопрос, чтобы мы сами просто выжили, скажем так, и своих детей нормальными воспитали, благодаря тому, что ну, у нас как бы, у нас мозги на месте. Вот. Поэтому ваши чувства – это самое ценное, что есть в вашей жизни. Если у вас постоянно вот этот фон негативный, то нужно очень серьезно разбираться в этом вопросе. И на самом деле, как я, женщина на самом деле, максимально, что она может терпеть, какой уровень отношений, уровень, скажем так, дискомфорта, это то, что иногда ее пожеланиями пренебрегают, ну или забывают что-то. Вот, то есть она не может терпеть ни оскорбления, ни насмешки, ни уж тем более более грубые вещи, какие-то там пьяные дебоши и так далее. Если этот уровень комфорта нарушается, значит, однозначно надо съезжать. Что бы вам там ни говорили, если уж они там они скажут, что они жить могут, не могут без вас и умирают, ну пускай умирают, скажем так. Хотя бы умрет один, а не двое.
У нас нет информации, сколько лет задававшим вопрос и там имя.
Да, почему-то информации нету, сколько лет участницы, которая задает вопрос, но, может быть, можно в каком-то общем формате.
Да. Просто другая категория, если ты находишься под защитой родителей, и тебе ну, до 18, допустим, да, и тебе надо еще обучаться, то какое-то время, возможно, да, необходимо будет оставаться под их опекой. И если внешние факторы никак не могут измениться, то ну, духовная практика – это очень классная вещь. Потому что бывают ситуации действительно очень сложно преодолимые с точки зрения неких внешних аспектов, да, то есть ты не можешь сразу переехать, ты не можешь сразу вот прямо раз поставить точку, они будут там рываться к тебе в двери, стучать и так далее и тому подобное. Ну, духовная практика – это вообще вариант на все времена. То есть даже если нет определенной традиции, там, желать всем счастья и так далее, это очень хорошая вещь, хотя бы просто сказать, да, что ну, признать какой-то факт, что есть высшие силы, идти своим путем и просить вот этой помощи эмоциональной, потому что вся энергия, она, конечно, идет оттуда, и мы не можем ее культивировать самостоятельно, особенно если из нас ее забирают активно. Вот, и посмотреть потом на свой период. Очень часто женщина такие вещи испытывает, когда у нее определенные гормональные изменения в теле происходят, цикличные, да, то есть иногда тебя прям прихватит, иногда попустит, и когда чуть-чуть становится полегче, тогда вот трезвую голову очень классно подумать, как не допустить того, чтобы тебе относились определенным образом, да, по самооценке подумать, почему со мной могут вообще так общаться люди, и соотнести нормальное ли их поведение с общепринятым или нет. Потому что иногда это, ну, как бы, я так себя поставила, да, что со мной можно так общаться, я половая тряпка, меня можно ноги вытирать. Иногда люди действительно потеряли ощущение границ личных, да, по отношению к тебе, по отношению к другим людям. И это очевидно. У них отношения не строятся со всеми людьми. Вот если такое, ну, рядом с вами такие люди, которые не могут построить отношения ни с кем, ну, это точно очень серьезная дистанция, максимальная.
Да. Если у вас нет детей, особенно в первую очередь, то я сторонник более решительных шагов, что в первую очередь можно уезжать. Особенно если вообще мужчина, он может чуть ли не с 14 лет уходить из дома, потому что ну, до 25 лет вообще тело может сумасшедший аскез выполнять. Я очень хорошо помню, и жена моя помнит, что до 18 лет мы могли спокойно неделями не спать, там днем учиться, ночью повторять, вот по 14-16 часов работать. То есть это вполне реально. То есть найти какую-то себе работу, найти какой-то закуток. Обычно чужим людям вам, извиняюсь, на вас больше пофиг гораздо, чем вашим родителям. Вы, если им приносите деньги, вот, и не будете по ночам, они вас очень даже любить будут и уважать на самом деле. Я не говорю, что не надо там работать над своей самооценкой и на Бога полагаться, это тоже есть. Но есть две крайности. Есть крайность то, что вот так вот молиться, ну и как в том анекдоте, да, когда там дом тонул, и один там батч, и один там раввин, он там, ему там на вертолете прилетали, лодка приехала, просто сказали уходить. Он сегодня уходил, говорит, Бог меня спасет, получается. И утонул в итоге, получается. Это одна крайность. А другая крайность, это, ну вот, я все своими силами сделаю. Вообще, как бы, как это называется, мне море по колено, мне горы по плечо, это тоже неправильная крайность. Истина где-то больше посередине находится, между усилиями и милостью Бога. Но лучше, конечно же, найти какого-то человека или хотя бы слушать голос какого-нибудь духовного человека, того же самого Олега Геннадьевича, который даст тебе вот эту внутреннюю силу, через которого в тебя перейдет разум.
Благодарю. Это очень разумное пожелание нашим слушателям. И весь наш эфир, я думаю, будет посвящен, последующие наши темы будут посвящены, как это правильно, гармонично превратить в жизнь. И следующий вопрос. Как понять, нужно ли уменьшать свое эго или просто стоит отдалиться от людей, которые постоянно пытаются так или иначе тебя принизить? Речь о родственниках.
Наверное, думаю, это опять эта женщина задает вопрос, скажем так. Я, ну, по формулировке уже понятно, скажем так, мужики такие вопросы обычно не задают. Обычно, как показывает опыт, что, извиняюсь, если ты себя ставишь как половая тряпка, то тебя и будут вытирать ноги. Я по своему опыту скажу то, что когда я себе стал реально поднимать самооценку, гораздо меньше каких-то мелких неприятностей стало проходить. То есть у меня, помню, милиция постоянно почему-то ничего останавливала на улице. Да, там, конечно, не было больших неприятностей, хотя там тоже был очень замечательный прикол. Мне спрашивают, кто ты, что ты. Ну, я так сказал, что у меня есть образование учителя по истории. И он меня спрашивает, когда было отменено крепостное право. У меня очень плохая дата на истории, на самом деле, я забыл. Ну, теперь я уже, конечно, напомню, что это был 1851 год, если мне опять память не изменяет. Но я не сказал правильно, я тут сказал ха-ха-ха-ха-ха, какой ты учитель истории. То есть даже там нашли, как до меня докопаться на самом деле. Вот. То есть, если вы сознательно не работаете над собой, потому что в Махабхарате описано в 40 проявлениях гордости, что я дно, я чмо, я негодяй и так далее, это тоже статус, к которому ты привязываешься. И это достаточно приятный статус. Ну вот, помогите мне, пожалейте. Я ничего делать не буду. Я очень хорошо помню девушку из своей группы. Я всю жизнь буду помнить, как у нее была фамилия очень веселая, Пирог. Вот. И она на всей группе ездила. Ну, больше всех на мне ездила, потому что как бы, у меня было самое большое желание помогать всем. И привело это к тому, что в 4-м курсе она вообще отупела, хотя была не глупая девушка, но за счет того, что она постоянно у всех все получала на халяву, она выучила мантру, называется «Я тупая, помогите мне». Она прям там было смешно доходила. Она там был другой мальчик, у нас в группе талантливый, она сразу к ним подходит и вот так вот «Я тупая», подхватит к нему. То есть «Давай делай за меня все». Вот. Ну, ее потерпели там год, годик-другой, там на мне поездила. Я где-то уже к 3-му, 4-му курсу ее послал уже. Она уже жутко обиделась на меня из-за того, что, ну как же, я же привыкла на себе ездить, вот. А ты отказался. И поэтому, если... И это очень приятное положение, на самом деле, в котором можно жить. Вот. Поэтому самооценку нужно поднимать. Ну, нужно самооценку правильно поднимать. Можно самый простой вариант – это унижать других. Немножко помогает, скажем так, но в ведах сравнивается, что это как омовение в ослиной моче. Вот, то есть она липко еще больше к тебе прилипает. Поэтому правильно самооценку поднимать – это нужно понимать, что женщина на самом деле, об этом как-то сейчас почему-то не договаривают, вот, это изначально энергия наслаждения. То есть женщина должна учить правильно наслаждаться. В этом ее миссия, в этом ее служение. Потому что есть две энергии. Есть энергия власти, скажем так, это мужская энергия, солнечная энергия. Есть энергия наслаждения. Так вот, энергия наслаждения, прямо описана в ведах, что она более сильная. Вот. Потому что, посмотрите, человек достиг каких-то супер невероятных высот, власти, а потом ради одной красотки он всем своим положением рисует. Вот. Нелогично? Нелогично. Но поскольку энергия наслаждения и красоты гораздо более сильная, то это вполне логично, что она всегда будет побеждать энергию могущества, скажем так, и отрешенности. Вот. Поэтому если женщина должна это четко понимать, что она должна правильно наслаждаться, наслаждаться с Богом вместе. Вот. Потому что я смотрел сейчас, ну, я извиняюсь, я не выдержал, там я посмотрел 17 серий турецкого телесериала. Вот, про врачей. Называется он «Красивее, чем ты». Я все-таки не постесняюсь сказать это название. Я думал, почему я все-таки 17 серий продержал, потому что, ну, там уже с 10 серии уже просто глупость на глупости начинает, и главные герои уже 17 серий никак не могут признаться, что друг другу нравится. Хотя актеры очень хорошо по невербальным параметрам показывают, что они друг другу нравятся. Я понял, почему понравилось. Очень хорошо показано, что главный герой мужчина, он ответственный, он серьезный, он любит препятствия. Он прямо говорит героине, что я люблю приключения, вот я люблю, когда сложно, люблю конкуренцию. А главная героиня, она достаточно независима, она умеет всем наслаждаться. Она умеет наслаждаться футбольным матчем, умеет наслаждаться кофе, умеет наслаждаться видом и так далее. То есть это, в принципе, функция женщины, уметь правильно наслаждаться настоящим, скажем так, и окрашивать все, что рядом с ней находится. И вот благодаря этому очень классно поднимается женская самооценка, потому что она вот открывает вот этот поток своей божественной любви. И когда вы открыты этому потоку, то все те люди, которые вам попытаются, скажем так, закрыть этот поток, накакать туда, извиняюсь, я других слов не подберу, гадость какую-то сказать, вы будете же сразу же понимать, что эти люди вам не нужны в вашей жизни. И, ну, как это представить? Вот вы едете там на самокате электрическом, вас потом на Мерседес посадили. Вы уже на самокат не согласитесь. Вот. И вот, хотя вот в это более такое ресурсное состояние энергетическое, обращаясь к Богу через молитву, скажем так, побеждая свою судьбу, а эти вещи, ну, на мой взгляд, в первую очередь, конечно же, духовной практикой побеждаются. Есть, конечно же, отдельный случай, у кого очень хороший, скажем так, запас кармы, которые сами все это преодолевают. Вот. Но в целом именно духовная практика и правильное осознание и принятие себя, оно позволит вам выйти на вот этот уровень, скажем так. И даже когда вас будут задевать, и вот есть такая замечательная шутка, мне жена показывала, женщина с высокой самооценкой на фразу «ты дура», она будет так удивленно смотреть, кто, где дура получается. То есть, ну, вообще, она как бы, она, ну, что, я нормальная, все, что вы хотите от меня получается. Вот. И хочу сказать то, что эта работа, она будет постепенно проходить. То есть, самооценка за день-два, за месяц, даже за год, она не восстанавливается. То есть, это года работы определенной, года определенной практики, скажем так, когда ошибок, однозначно вы будете ошибаться. То есть, вас будут бросать в разные стороны. То есть, вы будете либо суперсмиренной, вот, и вот. Или вы будете супер несмиренны и будете закатывать истерики там, где не надо истерики. Ну, во-первых, не огорчайтесь, потому что где вы там начудите, это карма и других людей. То есть им тоже положено страдать, вы будете просто инструментом в руках Бога. Вот. А где вы там были супер смиренны, это тоже, ну, не ошибается только Бог. Вот. Но я по своему опыту скажу, что когда свою самооценку восстанавливаешь, тебя все равно будет закидывать туда или иначе. И самая важная эмоция, которую нужно присматривать, это гнев получается. Это самая пограничная эмоция. Она либо трамплин к большому развитию, либо это просто очень большой шаг к вашей деградации. Посмотрите, что у вас с гневом получается. Если гнева в вашей жизни становится меньше, то значит вы идете правильным путем. Если же вы гневаетесь постоянно, то значит, скорее всего, что это эго у вас немножко уже начинает надуваться. Вот. Но по милости Бога он вам подскажет и поможет на самом деле, потому что, ну, Бог не любит, скажем так, людей, которые постоянно злятся. И есть еще, конечно, один особенный случай. Я в один храм ходил, я вообще не понимал, почему он меня так постоянно выбешивает. Вот. И мне вообще тяжело, там я там хожу, у меня какое-то вообще подавленное состояние. Потом раз я увидел, там была статуя одного святого. И мне как буквально там на минутке 3-4 открылось, что как бы вижу, он в таком сильном гневе получается. А потом раз, это и закрылось. Через какое-то время я говорю, о, все понял. Здесь, в этом храме, вот такое настроение Богу нравится. Ну, смотрите, вот вы какой-то царь, да? Вот. В один день вам хочется, чтобы вам все говорили, какой ты классный, какой хороший. А в другой день вам хочется немножко и драчки посмотреть, скажем так. Нам же не просто так нравится смотреть там бои без правил какие-то или спортивные соревнования. То же самое и Богу, ему же интересно, он смотрит такое представление, как ему служит. Иногда люди, знаете, в таком настроении немножко боксерском служат, так очень активно, ему тоже это все интересно. Вот, поэтому возможно, что ваша форма, скажем так, служения Богу, что да, это причем в Писаниях описывается, что есть люди, у которых функция прямо охранники, надзиратели, воспитатели, которые должны всем посты надирать. Может быть, это ваша форма. То есть здесь в первую очередь нужно найти какого-то человека, наставника, который скажет, что для вас это нормально. Я помню одну женщину, это святая женщина, это жена президента храма. Вот. И я стоял перед святым, она просто подходит к меня и руками разворачивает. Ты чего к святому спиной повернулся? Я поворачиваюсь, а у меня полный экстаз. Ну, потому что это святая женщина, у меня такое настроение. Мне так классно было, я до сих пор помню. Никакой обиды не было у нее, просто она очень чистая и святая. Поэтому, может быть, у вас такая функция. Посмотрите, может, проявится со временем.
Думаю, что тут мало можно добавить. Я уже забыла вопрос, если честно. Можно немножко его освежить в памяти?
Да, конечно. Вопрос был о том, что делать, как понять, стоит ли отодвигаться, да, от людей, которые причиняют какие-то беспокойства и ранят, или стоит уменьшать свое эго.
Тут еще очень хорошо нужно, мне кажется, поизучать себя. Посмотреть, насколько чувство привязанности больше, чем чувство отторжения. Это будет очень хорошим показателем. С точки зрения эмоций, да, как бы вот в данный момент что больше? Иногда при ссорах, да, ты очень хочешь много что сказать, но тебе совесть, скажем так, не дает это сделать. В такие моменты очень классно просто отдалиться и свое внимание перенаправить на другие вещи. Тогда ты остываешь и понимаешь, каким образом можно действовать с этим человеком, и, соответственно, идти либо в лобовую атаку, да, либо действительно как-то немножко свое поведение видоизменить. Очень сильно должно на свои ощущения быть акцент и наслушанность. То есть психологию отношений, да, духовную практику никто не отменял. Если человек хорошо понимает, как устроено взаимодействие нормальное в паре, либо с родителями нормальное, то есть хотя бы есть какие-то люди рядом, авторитетные или эталонные, это могут быть и родственники. У меня, например, это была сестра. Тогда намного легче разобраться, насколько сильно у тебя ситуация отходит от нормы. Потому что вот так, когда мы живем, мы привыкаем, что это нормальное состояние, что на меня орут, а на самом деле это ненормально. Или наоборот, мы думаем, что ой-ой, мне сделали замечание, и как бы это очень плохо. Такие люди, ну, они не должны мне делать замечания. А на самом деле оказывается, что у других людей это минимум, что может происходить в их жизни. Вот. И в принципе, тут как бы можно было бы действительно и постараться. И самый главный ответ на этот вопрос, вообще корреляция, да, нормы или нет, это в священных писаниях. Там описаны вообще все стороны жизни. И, ну, да, можно посмотреть хотя бы примерно этот уровень отношений, взаимодействия. Ну, это если совсем никого нет, да, ни лекции, ничего, то, в принципе, можно и туда заглянуть, потому что там очень высокий уровень описан, да, то есть мы к нему стремимся. Это не сейчас произойдет в нашей жизни. Я поэтому говорю, что как бы эталонный, да, мы берем момент там. Вот. Ну, ощущения и насмотренность.
Да, благодарю. Это очень важный момент. Конечно, общение благоприятное, но меняет в первую очередь наше представление об этом мире, наше поведение. Еще один вопрос хочу озвучить. Наверное, он глобальный, но, может быть, что-то успеется сегодня, какой-то ответ получить на него. Итак, нас спрашивают, что делать, когда столкнулась с мужской апатией. Он потерял интерес к активному развитию. Похоже на кризис среднего возраста. А у нас двое детей-школьников, я иногда подрабатываю, но это немного нестабильно. Просто переждать или как-то можно смотивировать мужа?
Очень веселая фраза «замотивировать мужа». Мне, я все-таки немножко продолжу такое. Сегодня про гнев поговорили, что как бы мотивировать мужа, надрессировать мужа, загипнотизировать мужа. Это все примерно фраза одного и того же толка. Конечно же, когда уже такая ситуация, что муж, дети уже как бы долго прожили в браке, это на самом деле уже подразумевает намек на то, что это уже должно быть до конца жизни, до самой смерти. Но правда может оказаться, что двоякая. То есть может оказаться действительно, что женщина просто перетянула на себя бразды правления. Это очень тонко делается на самом деле. Ну, я по своему скажу, у меня жена, скажем так, выученная, скажем так, как хороший, знаете, такой немецкий офицер, в плане того, что нужно говорить ему, что не нужно. То все равно он там пытается к чему-то докопаться и так далее. Даже на стадии ухаживания до сих пор помню, как женщина, одна девушка просто понасмехалась над тем, что я астролог. Я до сих пор помню, хотя она как бы мне никто, прошло уже там почти лет 7 или 8, вот, но память обо всем этом остается. То есть на самом деле такими тонкими вещами женщина, конечно, может очень легко обезоружить мужчину. Вот, и мне вспоминается история, как писала одна женщина, у нее муж-батюшка, и муж попал в реанимацию, он разбился или в аварии, или у него инсульт случился. И, в общем, ей пришлось ее функцию выполнять. То есть теперь она сама на машине возит детей, то есть теперь она сама бумажки все заполняет. И она пишет: ну вот, это ж так классно, как было, как он меня на машине возил, как мне нужно было ходить, вот эти все дела делать. Я вот не ценила, а теперь буду ценить. Вот. То есть как бы зачастую вот эта неосознанность, то, что нам кажется само собой естественным, то, что вот мужику, ну взял, ну что там, ну взял, послушал жену там полчаса, час. Вообще, какие проблемы? Это ж так просто. Я вообще готова с подругой 3 часа сидеть. Вот. Но знаете, дамы, что даже полчаса качественно послушать женщину, то есть вот так вот прям ей глаза смотреть, не смотреть телефон, не отвлекаться, думать только о ней, а не о делах. Вид сделать неотстраненный, хотя бы чуть-чуть эмоционировать. Я вам рассказываю, это уже, как бы, скажем так, мужик, мастер спорта международного класса по отношениям женщин. Почти заслуженный мастер спорта. Но кто спортом занимается, знает, что высшее звание, которое может получить, это заслуженный мастер спорта, и перед ним мастер спорта международного класса. Мужик, который просто понимает, что женщину надо хотя бы чуть-чуть послушать, это точно уже кандидат мастера спорта, однозначно. Вот, можно водить. И это кажется, что это все очень просто и легко на самом деле, из года в год это делать. Вот. А, скажем так, служить женщине постоянно, терпеть ее, скажем так, нюансы женской природы, это на самом деле не так просто для мужчины, особенно если у мужчины нет четкого вектора, что как бы вот я восстанавливаюсь с мужиками, я иду в баню, на рыбалку, в гараж иду. На самом деле это очень ценное время мужское, когда он может побыть один, когда он может расслабиться. Вот, пожалуйста, женщина, пускайте мужиков. Если вы четко знаете, что там только мужики будут, прям сами его ногами выталкиваете, пускай он идет, он так расслабляется. В Англии 100 лет назад были мужские клубы. И главная особенность мужских клубов была, что там они могли пить пиво, они могли играть в карты, играть в шахматы. Но там всегда молчали, и не было ни одной женщины. Потому что как только появляется женщина, начинается вот это все петушение, скажем так, желание переспать и так далее. Поэтому вот это понимание того, что на самом деле есть определенная работа мужчин. Вот, у мужчины может возникнуть кризис среднего возраста, это абсолютно нормально, а если у него нет никакой цели. Потому что ну, дети, жена, это, конечно же, интересно, но в какой-то момент душе хочется большего, душе хочется какого-то развития. То есть изначально в семье должна быть на самом старте заложена какая-то миссия, какая-то благотворительность. То есть посмотрите советские плакаты пропаганды. Там показывается мужик, у которого кирпичина в руках, у которого кельма в руках, и который прям вот у него 32 зуба улыбка огромная. То есть человек понимал, что я не просто ложу кирпичи и получаю за это бабки, о том, что я пользу приношу другим людям, то, что люди спят в этих домах, люди радуются этой жизни и так далее. И вот эта миссия, она, когда детство взращивается, она дает мужчине оптимизм, потому что оптимизм мужчины начинается именно вот с этой социальной жизни, с того, что он какую-то пользу приносит семье хотя бы. В идеале, конечно же, он Богу должен служить. Вот. И вот это будет давать оптимизм. Теперь, если это не было, то, конечно же, это более тяжелый вариант. Олег Геннадьевич тоже снова говорил, есть 3 варианта, как семья идет к Богу. То есть идеальный вариант, когда муж ведет семью. То есть там муж занимается духовной практикой, жена ему помогает, и в принципе все прекрасно. Потому что, по-честному говоря, давайте правду, большинство вариантов, которые я слышал, когда женщины выходят замуж за хорошего духовного мужчины, они не сильно потом в какой-то момент хотят заниматься духовной практикой. Ну, а что, и так хорошо. Он же терпит. Духовная практика дает ему оптимизм. И это я не понаслышке знаю, эти истории мне рассказывают. Причем достаточно серьезные мужчины, скажем так. И это идеальный вариант. Этот мужчина будет говорить, нет, жена. Вот там мы... Эту часть денег мы не на платьишке отправим, а все-таки храм пожертвуем. Это вот мы святых пригласим в гости и так далее. А эту пищу мы будем предлагать. Это идеальный вариант, и это, в принципе, самый комфортный для женщин, для женского ума вариант. Похуже вариант, когда, и он сейчас, к сожалению, чаще всего происходит, это когда женщина более духовная, чем мужчина. То есть, ну, блин, ну что ты хочешь? Ну, деньги есть, там дети есть, нормально живем. Что ты там без... Вот. А на самом деле, что четко есть описание, и, ну, это не официальная теория, но нам и очень нравится, что как бы женщина почему мстит мужчине и делает ему гадости, вот, выносит мозг ему. Потому что только женщину может успокоить только духовная практика от мужчины. Только Бог может по-настоящему успокоить женский ум. Если мужчина просто так прожигает свою жизнь, соответственно, ее тоже, потому что она с ним в одной повозке сидит, она ему справедливо мстит, потому что он так просто ее просадил жить, получается. Вот, соответственно, когда женщина занимается духовной практикой, это рабочий вариант, но тут нужно быть очень аккуратной, скажем так, чтобы, ну, как бы, ну, я вот себе представляю ситуацию, что моя жена вот придет мне скажет, то, что вот я послушалась мужика какого-то, и он объяснил, как правильно жить. У меня были очень сильные вопросы к этому. Вообще, кто это мужик, это что? Ну, так пускай этот мужик платит за мою жену, слушает ее, вообще, кто он такой? То есть ей... Мне самую грязную работу делать, а ему чистовой получается. Поэтому, женщины, как бы будьте очень аккуратны про все это. Вот Олег Геннадьевич объясняет, что как бы, ну, мне кажется, вот если тебе интересно, ты послушай этого мужика. То есть вообще как бы не пытайтесь давить на мужское эго и давать ему какие-то наставления. Ну, нормальный мужик, если он не тряпка, он будет быковать и будет правильно делать, потому что нефиг, он большую часть работы выполняет самые тяжелые. Вот. Но в этом случае тоже можно работать с мужчиной, скажем так, правильно. То есть просто будьте более счастливы. И он тогда может начнет задавать вопросы и кормить его пищей, которую вы можете предложить Богу. То есть готовьте ему, готовьте еду и предлагайте эту пищу Богу. Это самый рабочий вариант и самый простой. Не надо никаких наставлений нравоучения мужчины. Ваше лучшее нравоучение – это то, что вы станете более счастливы, более оптимистичны, скажем так. Это естественные плоды правильной духовной практики. То есть у вас больше появится желание правильно делегировать ему полномочия. Это с одной стороны. Вторая вещь, она может тоже очень болючая, она должна сказать об этом. Может, просто мужчина изначально так и хотел жить. И он, в принципе, скажем так, его устраивает вот такое. Он же подписывается, вы же подписались на один вариант жизни. А теперь вы меняете правила. Я очень тоже помню этот момент. В какой-то момент жизни мне тоже жена очень жестко поставила правила. Очень. И ругаться, ну, в общем, ругаться бесполезно было, скажем так. Ну, мы ругались, скажем так. Я тоже понял, что семейная жизнь может только начинаться в полночь, скажем так. Это шутка была одного хорошего человека в храме, вот, что можно всю ночь проругаться с женой, вообще даже не уснуть. Это легко может быть. Такие вещи. Но я для себя сделал выбор, то, что я меняюсь, и то, что как бы, ну, в принципе, она права. Я принял эту позицию. В вашем случае может оказаться то, что он, ну, я не знаю просто конкретную ситуацию, потому что я в процессе консультации встречался просто с нормальными ситуациями. Ну, когда мужик не понимает, ну, в принципе, он там деньги приносит, жену выслушивает. Это один вариант. А может быть, то, что это негодяй изначально, просто мужик его все устраивает, и еще, скажем так, он еще будет вам еще свои помои сливать в уши на самом деле. А женщина может это годами, десятилетиями слушать. И даже более того, я могу сказать, что в духовных семьях я почти уверен в этом, то, что женщина умерла от рака просто потому, что ее муж ей сливал беспокойство и не защищал ее. Даже в духовной практике такое может быть. Поэтому вам нужно понимать, что и взвешивать то, что в каких-то ситуациях вам нужно будет, возможно, даже и разойтись с этим мужчиной, если он обманщик на самом деле. Потому что, ну, я не понаслышке знаю историю, когда мужчины себя очень по-скотски ведут, скажем так, они манипулируют женщинами, давят им на чувство вины, давят на чувство долга, что вот ты должна быть рядом, вот, что это нужно сделать, вот, что ты будешь негодяйка, как посмотрят, а люди тебе будут в лицо плевать после этого и так далее. Мужчина сейчас, к сожалению, очень искусные, благодаря знаниям в интернете или благодаря каким-то сериалам или чему-то еще, они могут очень искусно манипулировать. Поэтому будьте готовы к этому варианту. То есть, ну, здесь как бы нужно со временем смотреть. Но если, в принципе, хочу еще предупредить один момент, то что если он содержит вас, в принципе, у вас двое детей, то вполне реально то, что это достаточно хороший мужчина, скорее всего. Потому что, ну, насколько я узнал, вот сейчас в современном обществе, чтобы мужчина просто платил за женщину, просто присматривал за детьми, это уже очень высокий уровень, это уже мастер спорта по семейным отношениям. Вот, то есть буквально чуть-чуть, если он хотя бы чуть там тем, чем-нибудь благотворительным заинтересует, это уже мастер спорта международного класса. Сразу же этот мужчина. А если он еще хоть чуть-чуть духовностью увлекается, это уже мужчина, вы можете смело ему целовать его стопы, попу, вот, потому что это очень ценный кадр, который на самом деле, ну, может, он, конечно же, не так проявляется, как нам хочется, потому что очень запомнилось мне, один психолог, он собрал женщин незамужних и говорит, ну, давайте напишите, каким вы видите мужчину. И они вот такой вот ему список написали. Но они же смотрели сериал, там же как в сериалах показывают, что мужчина он должен быть красивый, деликатный, сильный, решительный, богатый, поэтичный, умеет кататься на коньках, на лошадях, стрелять из автомата и так далее. Еще там, еще знает 5 языков и 3 кухни мира может сам приготовить. Он такой смотрит. Ну, да, ну вот таких нет мужчин. Вот, будет как у Драупади, кто, которая тоже там захотела в прошлой жизни там мужика красивый, там, умел, вот, вот из этого списка 5 мужей получила за это. Вот. Ну, пойми, что как бы такого не бывает. Вот. Если хотя бы уже там одно качество, хотя бы богатое, чуть-чуть более-менее воспитанное, это уже супермен на самом деле. Поэтому здесь вот нужен такой вот баланс, и, скажем так, однозначно я бы посоветовал бы какому-нибудь специалисту обратиться, потому что, ну, специалисту достойному, скажем так, у которого не разведен, у которого, скажем так, дети есть, вашего уровня, вашего достатка, который может вам хотя бы немножко приоткрыть ситуацию, потому что вот так вот с воздуха очень тяжело сказать.
Да, конечно, действительно соглашусь, что тема очень непростая, и мы будем продолжать изучать ее, тему эмоций, чувств, в чем разница и как их правильно, гармонично предоставить этому миру и осознать самому себе. Поэтому спасибо вам, Арсений и Ольга, за эти встречи, и будем ждать нового общения с вами через неделю.
Благодарю, Санну.
Рада была с вами находиться вместе в этом пространстве. Всего доброго, всех благ желаю. Спасибо.
До свидания.